Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, здравствуйте. Сегодня у нас 17 сентября, передача «Отличная семья» в прямом эфире. Как всегда, в нашей передаче мы стараемся сделать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. Я очень надеюсь, что хотя бы какими-то маленькими шагами мы к этой заветной цели приближаемся. За микрофоном Татьяна Ваганова. И сегодня, мне очень радостно, у нас второй эфир нашего сезона. Мы будем говорить о том, что же нового происходит у нас в теме «В мире сиротства». Вот я очень надеюсь, что нас сейчас слушает разная аудитория, люди, которые являются приемными родителями, те, кто готовится к этому, те, кто волонтерит, наставничает. Особая у меня надежда, конечно, на тех людей, которые пока еще только к этой теме подходят. Так вот, давайте мы сейчас посмотрим, вот есть ли такое место, где, соответственно, могут объединиться и волонтеры, и наставники, и приемные родители, и дети, и подростки, и, как мы сказали в своем анонсе, да, такое место есть. Вот, это замечательный клуб «Азбука приемной семьи» от благотворительного фонда «Арифметика добра». Очень люблю этот клуб, люблю фонд. Спасибо им огромное за сотрудничество, потому что мы вот все время вместе. И сегодня со мной будет беседовать, и также с вами, дорогие друзья, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» Светлана Строганова. Света, привет.
Добрый день.
Еще раз скажу, что тебя рада видеть. Вот, выглядишь ты потрясающе. Вот, футболка у тебя замечательная. Друзья, обратите внимание, это просто бренд. Синий конь. Вот, видите, как уже Света отметила, мы в одних тонах.
Да, у нас одни корпоративные цвета.
Да, радио Теос и «Арифметика добра» рулят на одном цвете. Друзья, вы нас можете видеть, вы нас можете слышать, вы можете присылать свои сообщения, вы можете нам звонить. Как вы видите, вот достаточно обширная у нас коммуникация. В общем, пользуйтесь тем, что вам удобно. Итак, еще раз скажу, сегодня мы будем говорить о том, что же происходит вот в клубе «Арифметика», «Азбука приемной семьи». Мы будем говорить вообще о сиротстве, о том, что у нас сейчас меняется в нашей стране в этой теме. Будем говорить о болезненных точках, мы будем говорить о каких-то достижениях. Так что я надеюсь, что мы вас вдохновим и на что-то такое конструктивное направим. И, конечно, у меня к вам, друзья, вопрос. В свою очередь, вот как вы считаете, какие, вот по вашим ощущениям, вообще что меняется вот в сиротской теме у нас в стране? Или не меняется ничего? Или становится хуже? Вот давайте мы соберем вот обратную связь от вас. Значит, еще раз к вам вопрос. Вот по вашим ощущениям, что меняется в теме сиротства у нас в стране? Что вас вдохновляет, что, наоборот, огорчает? Итак, значит, наши джинглы сейчас я поставлю. Сейчас скажу номер телефона, WhatsApp и Viber, плюс 7-977-850-0996. Это телефон, телефон. Это, значит, наше приложение мобильное, WhatsApp и Viber. А вот телефон вы сейчас услышите буквально через несколько секунд. Извините, я еще вот отхожу постепенно от отпуска. Итак, буквально через несколько секунд, друзья, мы с вами встретимся и начнем наше общение, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Россия - 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья мои дорогие, вот мы с вами снова в прямом эфире. И извините меня, пожалуйста, ради бога, забыла я еще сказать, что вы нас, конечно, можете смотреть непосредственно вот в наших соцсетях, в группах и, конечно, писать комментарии в комментариях, потому что вот ваша обратная связь, это ну просто нам необходимо. Причем говорю абсолютно честно, искренне, нам же надо держать руку на пульсе, как вы нас понимаете, как вы нас чувствуете. Вот, а мы со Светланой начинаем, отталкиваемся от берега и поплыли.
Вперед.
Да, поднимаем паруса. Свет, ну вот, во-первых, скажи, пожалуйста, сколько вообще существует наш замечательный клуб?
Клубу в этом году, в декабре, будет 4 года. Мы готовим праздник.
Всего 4?
Всего 4, да. Мне кажется, что он был всегда, но вот оказывается...
Слушай, я только сейчас хотела сказать, мне кажется, что ему уже, не знаю, 100 лет надо отмечать.
Ну вот нет, ему всего 4 года, оказывается, вот такой молодой клуб, но так много всего успел сделать.
Маленький, можно сказать, правда.
Малышок.
Но достижения просто, да.
Да.
Так, ну вот давай по достижениям, вот какие программы сейчас действуют в клубе?
Ну, клуб, он условно делится на такие несколько направлений основных. Первое – это консультационная помощь специалистов. Это психологи, это логопеды, сенсорные терапевты, нейропсихологи. Это работа с приемными семьями, помощь и родителям, и детям, причем и приемным, и кровным.
Так, вот смотри, сразу прям тебя хочу здесь остановить. Вот по поводу специалистов особенно. Вот я так понимаю, что, конечно, ну, Москве просто подфартило, потому что у нее есть и вы, и еще есть другие. Вот что делать нашим регионам? Вот как вы с ними?
Что делать нашим регионам? Значит, на данный момент в 4 регионах уже открыты клубы «Азбука приемной семьи». Они, конечно же, там, ну, пока небольшие, да, то есть это Красноярск, Тверская область, Пенза и Архангельск.
Так.
И Мурманск. 5, да. Также мы помогаем активным сообществам приемных родителей открывать клубы в других городах. Вот сейчас у нас в декабре будет стажировка руководителя региональных клубов приемных семей. Мы приглашаем всех желающих, тех, кто уже открыл, или тех, кто хочет открыть у себя клуб, или сообщество, или объединение, как угодно это может называться. Мы, собственно говоря, делимся технологией нашей работы, снабжаем материалами, в общем, даем все, что можем, помогаем, как можем, и методически, и информационно.
Ну, то есть вы свои руки протягиваете.
Стараемся, да, стараемся. К сожалению, конечно, ну вот таких клубов, как в Москве, пока в России еще нет. Их достаточно сложно организовать. Это помимо того, что очень много вкладывается сил и времени, это еще и денежные затраты, потому что работа целого штата специалистов, она стоит определенных денег, конечно же, да. Вот. Но мы обкатываем, по сути говоря, мы обкатываем ту самую модель, которая потом может брать уже государство и использовать. Да? То есть это некое тестирование такой вот модели, которое потом можно уже внедрять в различных регионах, потому что, ну, моя мечта вообще, чтобы не было детских домов. Чтобы их не стало.
Ой.
Чтобы мы не говорили о том, что вот какой хороший детский дом или плохой детский дом. Да, он, в принципе, может быть хороший, но лучше бы его не было. Но, опять же, сразу встает вопрос, там работает много людей, куда их всех девать, да? А я говорю, отлично, ну, замечательно, пусть это будут центры сопровождения приемных семей, да, то есть взять этих же, ну, самых людей.
Потому что, знаешь, для многих вот такое ощущение, что если детские дома закрыли, все, проблема решена. Мне хочется сказать, друзья мои, да.
Проблема совершенно не решена.
Нет,
и об
конечно.
Этом, да, и об этом мы как раз и говорим, потому что, ну вот в обществе, да, в обществе есть такой стереотип, что история приема ребенка в семью, она заканчивается когда ребенок находит родителей.
Ну, как в сказке.
Вот такой хэппи-энд.
Да,
да, все. Значит, вот они, свадьбы заканчиваются, да, а то, что потом начинаются будни, да, вот этот вот быт, и с травмированным ребенком, который пришел из детского дома, очень много работы. Родитель, он, как правило, имеет еще свою работу, других детей, кровных, да, какие-то свои другие обязанности. И он не может, собственно, стать личным психотерапевтом, который все бросил, круглосуточно реабилитирует этого ребенка. Иногда он сам выдыхается, иногда начинает еще и довольно часто козлить, извините меня, кровные дети, которые говорят, а чего это такое? А ребенок, приходящий из детского дома, ну, как правило, его там не учили там хорошим манерам, да, или там... Он не очень-то учится, любит или хочет, да. Он, например, врет. Почему? Не потому, что он там врет, да, или у него ген воровства такой, да, там вот передался от родителей. Он просто не знает, как еще иначе можно получить то, что ты хочешь.
Ну, в общем, много проблем, и их надо решать.
Их надо решать, и здесь нужна профессиональная помощь специалистов, потому что если ее не оказать вовремя, то это очень чревато проблемами серьезными, вплоть до повторных возвратов. Сейчас с ними ситуация, ну, достаточно неприятная, потому что они случаются. Большинство, конечно, возвратов – это кровные родственники возвращают. потому что они меньше даже подготовлены, то есть как-то им легче отдают детей, да, а они точно такого же травмированного ребенка получают.
Они оказываются не настолько ресурсные, им поэтому тяжело это нести. Слушай, раз уже заговорили о государстве, вот как получается с государством взаимодействие? У меня вот такое вот складывается ощущение, я вот сколько сижу здесь за этим эфирным столом, и сколько прошло уже через меня, ну, многих специалистов разных, и приемных родителей в том числе, которые так или иначе там что-то делают, вот в общественной палате, там какие-то организации, там кто-то выходит на каких-то вот великих мира сего, и такое впечатление, что какая-то идет игра в испорченный телефон. Вот если вы помните, в детстве такое было развлечение, выстраивается целый ряд, вот одному шепнули на ушко какое-то слово, так очень тихонько, вот как он его понял, он передает другому, и так далее, и так далее, и вот доходит как бы до центрального игрока, и он озвучивает. И вот получается вот это вот что-то наподобие. Вот почему
ну, вообще
так?
Да, вообще почему так? Потому что, как правило, схема работы государства, она была какая? У них есть определенные собственные задачи, которые, как им кажется, они могут решать своими методами, да. Каких-то экспертов они приглашают, но эти эксперты часто бывают такие, вот они приближенные, которые давно уже в поля и не ходили, да. То есть и в детских домах не бывают, и с приемными семьями не общаются, но вроде бы что-то они... То есть я могу, например, сказать, вот ты говорила про достижения, да. Одним из главных, я считаю, достижений вообще вот в этом году это стало как раз противостояние сообщества.
Мы о них еще не начали, но ты молодец, ты уже стартанула.
Нет, ты сказала, какие вот начнем с достижений, что есть такого.
Да, это я сказала программы. Еще на кухне до эфира.
Да? А, ну, может быть. Ну, вот, в общем.
Ладно, слушай, хорошо, переходим к достижениям.
Достижения, да. Я хочу сказать, что вот и это тоже эта тема, да, то есть государство и вот это сообщество приемных родителей, да. И вот этот нашумевший закон, который с моей легкой руки Людоедским был назван, да, ну, проект. Да? Проект,
ну, ты его озвучь, потому что нас люди-то разные слушают.
Да, значит, это произошло вкратце так. Мы случайно получили проект законопроекта, так будет точнее сказать, который рассылался по регионам Министерством образования для утверждения и внесения его в правительство Российской Федерации и дальнейшего уже внесения, собственно так. говоря, в Государственную Думу, который предусматривал то, что озвучила министр просвещения Васильева Ольга Юрьевна. Она сказала, что мы ужесточим,
очень крепко ужесточим.
Да, то есть 4 раза она слово «ужесточим», и, в общем, так очень сурово она сказала, что мы вот этих всех так называемых родителей отбор ужесточим. И это ужесточение заключалось по этому законопроекту в том, что надо ограничить количество детей в семье 3, не приемных, а всего 3, включая кровных. То есть если у меня 2 детей кровных, например, ну или каких-то,
то ты можешь взять
только одного. А если у меня 3, я уже никого не могу взять. Вот. Плюс там есть тотальное тестирование было, не обследование не только приемных родителей, но и всех, кто проживает с ними на одной территории. То есть если там бабушки какие-нибудь там, я не знаю, тети, дяди, в общем, всех надо... Почему? Ну, вдруг маньяк. Ну, окей, маньяк может быть в соседней квартире, давайте их тестировать, да? Ну, то есть логика достаточно такая... Вот. По метражу определенные тоже там ограничения. Ну, то есть, в общем, масса была таких ограничений. И мы, когда увидели проект этого законопроекта, мы поняли, что если сейчас все эти ограничения будут приняты, а там все шло к тому, что они хотели потихонечку все это принять, потому что уже они писали, что 51 регион одобрил. Ну, в общем, то есть, как бы, то это означало бы, что, ну, порядка половины детей-сирот, которые ежегодно устраиваются в семьи, они бы перестали устраиваться в семьи. И это означало бы приток, ну вот в год выявляется новых сирот, новых, 60 тысяч. То есть 30 тысяч из них не попадали бы в приемные семьи. То есть сейчас устраивается примерно столько же, сколько и выявляется.
Так, вот смотри, давай скажем прям вот пару слов, чтобы понять, откуда ветер дует, ноги растут, в общем, дыма без огня не бывает. Давайте еще вспомним, здесь много что можно сказать. Вот почему вдруг... Вот Васильева решила вот 4 раза озвучить слово «ожесточить».
Вот, дело все в том, что года полтора назад Следственный комитет Российской Федерации, господин Бастрыкин, мы уже здесь говорили по поводу того, что он маньяками нас всех обозвал, да, приемных родителей в свое время, долго тоже на эту тему в том году бились. Я периодически их ловлю на том, что они разные цифры везде говорят, да, вот, и тут, значит, вот он все-таки вышел с инициативой в администрацию президента и сказал, ну, что-то там такое происходит не то, нехорошая статистика, преступность растет, особенно в приемных семьях, хотя по той статистике, которую они сами выкладывают, мы поднимали цифры, она не растет, она, ну, снижается, вот, и тем не менее президент дал распоряжение, пожалуйста, разберитесь с этим. Министерство образования решило с этим разобраться. Ну, как разобраться? Чем меньше будет приемных детей в семьях, тем, конечно же, меньше будет преступность. То есть надо как-то ужесточить и не давать. При этом забывая, что в детских домах, ну, не меньше насилия, правда? Ну, просто оно фиксируется меньше.
Ну, там же все закрыто.
Там же это закрытое. Все
же это крыто,
здесь же можно. В кровных семьях тоже насилие его больше, плюс оно еще довольно часто не регистрируется. Да, приемные семьи, они, по сути, живут как в аквариуме. То есть мы за стеклом, на нас все ходят, смотрят, на нас ходят, смотрят опека, нас в школе постоянно терзают. Мы каждый год обязаны, дети наши подопечные, проходить диспансеризацию, и эти результаты отправляются в опеку. То есть, в принципе, мы, ну, как бы это только каким-то чудом, или с, если опека ничего не делает, да, то есть не ходит, не выполняет свои обязанности, тогда можно пропустить как-то. Собственно, в большинстве случаев, которые приводят в качестве аргумента, вот там семья, вот у них там было или насилие, или били, или еще что-то, где была опека? Почему ничего не происходило, почему не было контроля? В каждом из случаев, да, мы можем проследить, что не было никакого нормального контроля, никакой нормальной работы с семьей не происходило.
А она вообще может происходить?
Она может происходить. Мы, собственно, вот то сейчас, что мы и делаем. Да? То
есть нет, Свет, я вот даже сейчас говорю пока об опеке. То есть вот сейчас на данный момент наша опека государственная, она может обеспечить нормальную работу с семьей и сопровождение. Вот
не
у меня
может.
Здесь, да, возникают очень большие сомнения,
дело
все
в том,
вопросы.
Что в опеке работают ведь не психологи. Как правило, это работают люди, у которых, ну, максимум есть юридическое образование. То есть это тетеньки, которые сидят и бумажки какие-то делают, отчеты, да.
А им вот надо они... иметь дело с людьми.
Вот.
А они привыкли иметь дело с бумажками.
Да, они привыкли иметь, ну, может быть, они даже и с людьми привыкли дело иметь, но это какое-то у них дело. Они же не знают, что такое депривация, да, что такое травма. Они же не понимают, что вот, допустим, они пришли в семью, да, а там скандал, а там ребенок, он учиться не хочет, да, прогуливает школу, потому что у него адаптация идет. А из школы жалобу в опеку пишут. А опека что может в этом случае сделать? Она говорит, давайте ребеночка забирать.
Да.
Она не может.
Чтобы решить проблему.
Да, потому что, ну, вот у нас сигналы идут, мы должны что-то сделать. А что мы можем сделать? Как может тетя из опеки с образованием там, документооборот или юридическим, что она может с этим ребенком
травмированным
сделать?
Хорошо, тогда следующий вопрос догонку. А спустить сверху, например, как бы указ, приказ о том, что товарищи, которые сидят в опеке и работают, что им надо, ну, переквалифицироваться получить какое-то доп. Образование, если они работают с этой сферой, и если, ну, как сказать, через энное количество времени мы уже понимаем, что есть определенный запрос, на который опека не может ответить, но это шито белыми нитками, почему же тогда это не обязать? Вот как, например, приемных родителей обязуют пройти ШПР.
Именно, я об этом и говорю, что почему-то приемные родители проходят ШПР и понимают все те особенности детей, с которыми им приходится сталкиваться. Опека, сотрудники ОПЕК не проходят ШПР, сотрудники детских домов не проходят ШПР, то есть, работая с детьми, они понятия не имеют.
Ну, странно.
Да, потому что, например, ОПЕК изымает ребенка из семьи, да, он орет, ему, ну, просто плохо, катастрофа, да, ну, у ребенка весь мир разрушился. Они его везут в этот детский дом, там он продолжает орать, потому что, ну, у него травма, да, а эти ему никто ничего не объясняет, с ним никто ничего не делает, его просто помещают, вот живи. Потом его на следующий день ведут в школу. У него мир рухнул, а его заставляют учиться. Если он не учится или пытается убежать, а он пытается убежать, что с ним делают? Психушку кладут, да? То есть вот, собственно, вся система выстроена так, что никто
всё,
не понимает,
вкололи,
что...
все успокоились.
Да, и никто не понимает, что происходит с ребенком. А почему? Потому что нету подготовки. И, кстати, вот сейчас тоже одно из достижений этого года у нас, оказывается, в стране ни один вуз не готовил воспитателей детского дома. Этого не было. И сейчас в этом году вот первый набор, и это благодаря арифметике добра, потому что это мы пробили. Это,
слушай, ну я бы сказала, это реальная
уровне.
Победа, потому
это реальная
что,
победа.
Знаешь, когда идет вот это вот направление к ликвидации детских домов, давайте вот мы будем, значит, детей распределять в семьи, давайте мы то, давайте сё, а вопрос, а вообще у нас есть специалисты? А что у нас с людьми? Мы понимаем, что везде, везде, везде провисание.
Конечно, конечно, провисание. И вот сейчас, вот в этом году, первый был набор в Московском государственном педагогическом университете, первый курс, вот 20 девушек, все девушки почему-то, хотя был большой конкурс. Вот, но
парни, вы нас слышите?
Да.
Пожалуйста.
В следующем году, пожалуйста, давайте.
Будьте добры, ну ждем, ребята. Сколько уже можно всей стране воспитываться женщинами? Ну, пожалуйста, нам нужны мужчины-воспитатели.
Конечно, конечно. Я считаю, что это очень важно, особенно когда есть мальчики в группах, и для них фигура мужчины, и для девочек тоже.
Обязательно спасите наше российское положение.
Да.
Ну что ж такое, у нас много мам-одиночек, нам нужны мужчины. Вот,
да.
Здесь, кстати, Ирина передает, спасибо за эфир, крайне интересно. Ирина, да, вам спасибо, что вам тоже интересно. Я надеюсь, что мы сейчас можем да что-то такое важное сказать.
Угу.
Здесь вот давайте просто мы так будем потихонечку отвечать на ваши вопросы. Друзья, вы извините, что я сразу не стала этого делать, потому что многое, что нужно сказать, вот и Светлане
успеть
дать право голоса.
Да.
Значит, здравствуйте, до какого возраста можно усыновить доченьку? Мне 51 год, мужу 53.
Значит, это у нас нету законом никакого ограничения по возрасту. Если вам 51, а мужу 53, никаких противопоказаний для того, чтобы взять ребенка, у вас нету. Другое дело, что вы подумаете, например, если вы вдруг размышляете о грудничке, нужен ли он вам, да? То есть я бы, например, советовала брать ребенка там 6, 7, 8 лет, то есть чтобы он сам уже ел, ходил, одевался, то есть чтобы уже можно было спокойно с ним проводить время, но он не требовал бы бессонных ночей.
Ну, то есть оцениваем свои ресурсы.
Свои ресурсы, конечно, но никаких противопоказаний по возрасту, ограничений в законе нету.
Так, надеюсь, мы ответили на вопрос. Друзья, мы с вами в прямом эфире. Пожалуйста, ваши сообщения, ваши мнения будем с удовольствием зачитывать, ваши вопросы, конечно. Мы сегодня говорим со Светланой Строгановой, руководителем клуба «Азбука приемной семьи» от благотворительного фонда «Арифметика добра». Говорим вообще о ситуации сиротства в нашей стране, о том, как работает клуб, о том, каким образом он влияет уже на сиротский вопрос. И к вам, друзья, вы в свою очередь, какие изменения сами наблюдаете, если наблюдаете. Ну и, конечно, любые вопросы касательно сиротской темы, пожалуйста, к нам в эфир, с удовольствием будем отвечать на них. Давайте сейчас небольшой перерывчик, и мы вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, будьте с нами, пожалуйста.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Друзья, мы в прямом эфире. Продолжаем мы говорить с вами о том, что же у нас происходит в стране с сиротами, с государством в том числе. И вот мы сейчас как-то нарисовали такую картину. Я бы не сказала, что она слишком была удручающей. Хотелось бы, чтобы она была помобильнее, поподвижнее. Вот потому что, например, вот когда мы сказали с тобой о том, ну почему же людей-то не обучают, если решили обучать родителей, только после этого давать им приемных детей. Вот этот вопрос, он остается в воздухе. Кто на него может ответить?
Ну, я не знаю, кто. Ну, кто? Министерство образования. У нас вообще вот эта вот чехарда такая с этой сиротской темой, да, потому что, например, детские дома, они относятся к Министерству образования, ну, сейчас просвещение, да, дома ребенка, например, они относятся к Минздраву вообще, опеки, они относятся к Министерству труда и социального развития, то есть все вообще в разных министерствах, и какие-то должны быть межведомственные, то есть, например, для того, чтобы приемные родители получали сопровождение, да, это должно быть внесено в реестр социальных услуг, чтобы это можно было делать бесплатно. И это уже на уровне межведомственной вот этой вот какого-то работы какой-то. Ну, то есть это огромное количество труда, но что хорошо и что меня порадовало, вот этот шум, который подняли приемные родители и сообщество, и просто общество.
Ну, это мы возвращаемся к закону.
Да, этого закона
о том, что больше троих не надо всем.
Да, оказалось, что общество очень неравнодушно отреагировало. Был, ну, очень большой резонанс у этой темы. Я лично, наверное, десяток другое интервью давала, да, и радио, и телевидение, и газеты, и журналы. И Министерство образования просто не могло не услышать. Не могло не услышать, и было несколько совещаний, в том числе открытое обсуждение в общественной палате, в том числе несколько условно закрытых совещаний, но тем не менее, на которые призывали и благотворительные фонды, и НКО, и приемных родителей. И я очень надеюсь... То есть самое главное, что мы добились, закон не был внесен. Он должен был быть внесен 1 сентября, он не был внесен. Он был отозван. Mm-hmm. Теперь он будет дорабатываться. Я надеюсь, он будет долго дорабатываться. И все постоянно говорили... То есть, ну вот я сидела 4 часа в общественной палате, практически каждое выступление было о том, что нужно сопровождение, нужна помощь. И министр Васильева... Она уже на вот последнем совещании, которое было уже по результатам вот этого вот всего, она сказала: «Окей, я буду искать деньги, будет вам сопровождение». Ну, как бы я на всякий случай не радуюсь, да, потому что мы знаем, в каком мы государстве живем, но если это будет
Света,
услышано...
Света, но все равно чувствуется, что ты молилась за это.
Я говорю, что я круглосуточно вообще вру, потому что как только начался этот шум, да, как только там мой пост, там было какое-то количество безумное тысяч репостов, да, и мне посыпалось со всей России от приемных родителей просто вот шквал... писем и сообщений, что нам здесь вообще некуда пойти, да, и нам вот опека говорит, мы сейчас вас будем тестировать. Вот тут будет закон, мы сейчас вас тут будем тестировать. Она говорит, ну окей, вот сейчас, если ребенок покажет, что у него кризис, 16-летний, его правда, у него там адаптация, все вот это вот, что вы можете сделать? Они, ну, заберем ребеночка. Она говорит, а помочь? Они, ну, у нас нету ресурсов помочь. Все, что мы можем, забрать ребеночка. И это в регионах вот такая ситуация. Я очень надеюсь, что весь этот шум, он был не зря, и что все-таки нас услышали, и что это произойдет. Я очень хочу, чтобы так было. Ну,
Свет,
так
вот как ты думаешь,
быть.
Да, почему нужно доводить вот до каких-то эксцессов, вот, до шумов каких-то, до вот этих вот тысячных постов, вот чтобы подключались у нас, я не знаю, какие-то известные товарищи, может быть, не очень известные. Но вот я не знаю, на самом деле, может быть, я чего-то недопонимаю, правда, не видя... какой-то картине в целом, не понимая ресурсности полностью нашего государства, но, по-моему, вот это понятно. И в конце концов, ведь я знаю, что проводятся различные там круглые столы, какие-то заседания, на которых все эти активисты, наши замечательные приемные родители и все специалисты, ну, в один голос просто говорят о своих нуждах, о проблемах, и как-то все вот это как будто бы в черную дыру какую-то уходит.
Это тот
уходит.
Самый испорченный телефон. Понимаешь, то есть вот я, например, лично присутствовала на одном или двух, на двух, по-моему, совещаниях вот таких вот высоких, да, одно вообще было в Совете Федерации, нам там даже грамоту какую-то дали, там мне вот вручили, и там было разных много выступающих, в том числе был выступающий от Следственного комитета, который сказал, что вот преступность, мол, преступность, опять вот эту вот штуку, да, затеял. При этом он совершенно, он цифры-то говорит, что преступность в приемных семьях снижается, а в кровных там она большая, и она больше, и намного-намного, даже в соотношении она больше, чем в приемных. Ну, это и понятно, нас готовят, нас отбирают.
Так, да.
Ну, как-то, в общем, мы медицинское свидетельство.
Ну, да, уже
не
давно
проходим.
Говорили вообще о том, да. Что, ребята, нужны вообще еще школы вот. Вообще для кровных родителей.
Да, да.
Нам всем надо
вот,
учиться.
Нам всем надо учиться. Вот. На следующий день парламентская газеты выходят под заголовком, что вот, значит, ужесточить приемные родители, преступность растет, и все. То есть все равно слышат как-то выборочно. И те, кто там был, я больше чем уверена, они не услышали нас, да, что мы говорили, что надо вот это, надо вот это, надо помогать. Помогать — это сложно. Проще запретить.
Ну,
то есть
такой
государство идет по пути экономии.
Наименьшего сопротивления,
конечно,
понятно.
Ну, потому что понятно, что если сейчас вот взять и, я не знаю, всю страну вот так вот, где брать специалистов-то? Их нету ведь, правильно? В ШПРах, в школах приемных родителей, да, в регионах работают люди, которые, ну, как бы они на уроках-то говорят что-то там по бумажке, а выходят, и мне родители об этом рассказывают, выходят в курилки, говорят, нафиг вам это надо вообще? Чего вы там, зачем вы их берете? Там же больные все насмерть.
Ну, понятно, для галки ребята
для галки,
отстрелялись,
ребята,
да.
Ну, они работают, у них там зарплата
конечно,
в регионе,
капает,
они ходят, они там
ясно, да.
Тренер, ШПР, там все. А на самом деле они как бы вот совсем не соратники-то нам, да? То есть это люди
более
просто,
чем.
Которые более чем не соратники, потому что кандидаты говорят, да ну, нас отговорили, мы не хотим, да? И это огромное количество, целая армия людей, которых надо где-то взять и подготовить. Это тоже ресурсы. Конечно, у государства ресурсов, ну, как бы... наверное, где-то и много, ну, да, но ну, они, наверное,
на эту сферу они ограничены, скажем.
Да,
так.
Но на эту сферу вот так, да, скажем, правильно. На эту сферу они ограничены, поэтому здесь надо как-то перекраивать. Окей, ну потихонечку по одному региону давайте сделаем пилотный какой-то один регион, да, там подтянем второй. В принципе, я говорю, что по идее, если взять хорошее экспертное сообщество, хороший экспертный совет создать, хороший, не те, кто там прикормлен уже и все время болтается около этого, да, там Совета Федерации, а вот именно кто в полях работает, то можно выстроить такую систему, экономистов привлечь хороших, просчитать, да, потому что, я говорю, можно убрать детские дома. Содержание одного ребенка в детском доме обходится государству в 100 тысяч рублей в месяц, да, то есть это, ну, считай, там даже больше.
Далеко инвалиды не дешевое удовольствие.
Полтора миллиона в год, да, это один ребенок. Ну, вот если все эти деньги пустить на сопровождение, на помощь приемным семьям, да, и тех же людей задействовать, которые работают в детских домах, но переучить их, да, и сделать это центры помощи приемным родителям. Ну вот, пожалуйста. Но зато это другие дети будут, правильно? Сейчас 50 тысяч сирот, которые находятся в детских домах, 90% из них не могут социализироваться. То есть 40 тысяч сирот – это смертники сейчас. Они выйдут, они или сядут в тюрьму, или их убьют сразу, или они сторчатся, или они сопьются, или они пойдут на панель. То есть вот что мы имеем. Если бы эти дети все пошли в семьи, понятно, что у них другая судьба будет. За те же деньги, даже за меньшие. Да? Содержание в приемной семье ребенка обходится дешевле.
Ну да, у нас просто очень любят товарищи, как только речь заходит о деньгах, тут же залезть в кошелек приемному родителю. И посчитать, сколько там ему накапало за такое великое счастье, вот, что ему привалило. Да,
но
почему-то, как говорится, никто, вот, ну мало
не,
кто
не бежит,
задумывается
не бежит, да.
Да, о том, на самом деле, что капает этому ребенку, когда он пребывает в детском доме, и, собственно говоря, за что? Я абсолютно нисколько не умоляю работы сотрудников детских домов.
Они
они
работает,
бывают разные,
конечно.
И детские дома разные. Вот. Но мы говорим о сути проблемы и о, самое главное, о конструктивности, что мы имеем на выходе.
Конечно.
А на выходе мы имеем просто огромное количество денег, которые влухиваются, извините, а в результате ничего.
А ребенок выходит 18 лет,
и
он не может за квартиру заплатить, он не будет учиться. Потому
ну, он такой
что
социальный
ему...
инвалид.
Абсолютно, потому что он привык, во-первых, что за него все делают до 18 лет, да, и он как бы даже чай особо и не сахар туда не кидает, потому что он сладкий сразу из чайника разливается, да. Он ничего не может.
Ой, слушай, ну вот мы сейчас такое наговорили, я понимаю одно, Свет, надо молиться больше, правда.
Абсолютно.
Потому что вот мне кажется, что вот никакими человеческими усилиями что-то просто не свернуть.
Ну,
это
мы
вот...
можем быть соратниками,
обязательно, с работниками.
То есть Божьей помощью, правда. Да, мы можем вот это продвигать.
Но явно, ну, когда что-то начинает меняться, это просто, хочется сказать, чудо Божье.
Да.
Потому что когда ты смотришь на эту машину, ты понимаешь, вот она идет к танкам, вот давит она абсолютно, как говорится, кто там ей попадается на пути,
да.
Она ужасно неповоротлива. И наоборот, вот у меня складывается впечатление, что этот танк проезжает и давит уже даже тех, кто что-то хочет сделать,
да.
И пытается делать. Ну, товарищи, слушайте. Ну, ребят, ладно, мы не будем так грустно. Вот, все-таки есть какие-то прорывы.
Я как раз с оптимизмом смотрю в будущее, потому что есть некие моменты, которые обнадеживают, которые дают надежду, потому что, например, в Питере, к примеру, весной открылся замечательный большой центр помощи приемным семьям. При этом это не на государственные деньги пока еще, да, но есть уже, появляются спонсоры, ну, то есть жертвователи, благотворители, которые это все спонсируют, которые выделяют на это деньги, потому что они понимают, вдруг они начали понимать, что это нужно.
Ну да, слава потому богу, что благотворительность
раньше,
тоже стала меняться.
Да, потому что если раньше все думали, что надо в детские дома вкладывать, да, то там какие-то площадки строить, подарки, еще что-то ремонтировать. Но это вложения пустые, ну, по сути, по своей, потому что вот...
Даже еще развращающие.
Да, они, да. Во-первых, развращают, а во-вторых, он говорит, ну, окей, я там построил шикарную площадку, а ребенок вышел 18 лет и попал в тюрьму. Зачем? Угу. На что я тратил деньги? Я лучше вложу деньги, чтобы он семью нашел и поддержать эту семью, чтобы нормально
адаптировался. Ну, одно могу сказать, слава богу.
Да,
слава
и
богу.
Это огромный прорыв такой.
Так, друзья, мы к вам возвращаемся, это я к слушателям. Значит, от Натальи. Сколько ходили с детьми в поликлинику, ни разу педиатр не отправил на диспансеризацию. За, значит, полтора года ни-ни.
Ну вот в Москве, я не знаю, просто это надо выяснять в других городах, в Москве мы обязаны, подопечные все дети, обязаны раз в год проходить диспансеризацию.
Слушай, а вот что в этом случае нужно сделать, Наталья?
Надо узнать, ну, смотря какой город, да, то есть надо узнать, потому что в Москве точно раз в год все должны проходить диспансеризацию, по-моему, Московская область тоже, в своем городе нужно узнать, и если этого нету, то я обычно предлагаю действовать так. Я обычно на дурачка предлагаю действовать приемным родителям, идти в опеку в свою, говорить, вы знаете, нам надо диспансеризацию, ребенок-то у нас, ну, видите, как государственный, мы же обязаны как опекуны в его интересах действовать. Посодействуйте, чтобы нам вот диспансеризацию какой-нибудь день, да, назначили. Обычно, если много в районе подопечных детей, то опека договаривается с поликлиникой. У нас вообще отдельный день выделяют, то есть врачи не принимают никого, кроме...
Занимаются только...
Да,
детьми.
Вот они на 4 часа сидят в кабинете, и там вот вся поликлиника бродит, вот это вот все эти подопечные дети бродят из кабинета в кабинет без записи, просто проходит вот это вот бегунок у них есть, и вот они проходят диспансеризацию. В принципе, я думаю, что совершенно реально, даже если нет это на каком-то законодательном или там подзаконного акта никакого нету, то можно просто пойти в опеку, и вот, собственно, с такой инициативой я могу сказать, что активные приемные родители могут очень много. Они могут депутату к своему муниципальному пойти и сказать, посодействуйте, вот у нас сироты и
да.
Учить.
Наталья, то есть, в принципе, да, в общем, ходите, стучите.
Спасение утопающих, да. Я понимаю, что у приемных родителей часто нету силы времени, но иногда это стоит сделать, потому что это экономия сил. Если бы я должна была проходить вот эту диспансеризацию сама, ходить, записываться, то есть там 10 специалистов, это 10 разных дней, 10 разных записей, ага. я бы не смогла, у меня еще и несколько детей, да, вот. А так вот, когда мы сделали, что вот есть эти 4 часа, и мы просто ходим со всеми детьми по всем кабинетам, прекрасно, то есть это просто стоит один раз пойти, несколько таких вот собрать активных, буйных, да, пойти с этой инициативой, да. И просто постараться этого добиться.
В общем, дорогие, работайте на свое будущее. Значит, даже следующий нам вопрос, так все же законодательно существуют конкретные нормы по квадратным метрам. Знаю о 18 квадратных метрах на человека.
Нет, сейчас было в этом законопроекте предусмотрено ограничение по метражу то есть в каждом регионе есть свои нормы. Там в Москве это 10 метров, в Питере это 9 метров, в каких-то регионах еще сколько-то. Сейчас из этого законопроекта его убрали, это ограничение, то есть его не будет, и нам уже это озвучили публично много раз, то есть мы тут уже, ну просто, я не знаю, если они его внесут, то это совсем уже будет... Ну, так не делается, да? Поэтому я думаю, что, скорее всего, да, ограничения этого не будет. Сейчас все это такая достаточно размытая формулировка на усмотрение опеки. То есть если опека, приходя домой, составляя акт осмотра жилого помещения, считает, что вот в этом помещении может жить ребенок, по их мнению, то все окей, да, то есть там точные метры никто никогда не считает. Вот, но опять же, ну, всегда должен быть какой-то разумный метраж, да, то есть если у вас там 7 человек, и у вас 2 комнаты, и там, ну
это, да, это тяжко.
Это тяжко, и вряд ли опека на это пойдет.
Друзья, буквально на несколько секунд, мы сейчас входим на перерыв, потом снова возвращаемся, поэтому ваши вопросы, ваши комментарии, пожалуйста, присылайте, будем на них отвечать. Будьте с нами, не переключайтесь.
Россия 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья мои, мы снова в прямом эфире. Анастасия, вот мы сейчас от вас получили сообщение, большое сообщение, и там очень много тем, поэтому извините, пожалуйста, сейчас я не могу все это в эфире зачитать, но я обещаю, что я покажу это Светлане, и вот чем можем, как бы поможем и подсобим, хорошо? Поэтому, пожалуйста, просто все до нас дошло, спасибо, я получила, и мы на это отреагируем. Друзья, мы продолжаем говорить со Светланой Строгановой о том, что же у нас сейчас происходит в стране с сиротским вопросом, и как мы можем, в свою очередь, в это включаться, на это влиять, ну, что делать? Все-таки лучше что-то делать, чем вообще ничего не делать.
Конечно.
Вот. И давай, значит, с тобой все-таки у нас время, потому что летит очень быстро,
да.
Нам бы еще один часок, друзья мои. Вот, поэтому давай мы, наверное, как бы немножко подытожим вот общее, о чем мы сейчас с тобой говорили, общий разговор, это все-таки вот еще раз ты напомнишь о двух достижениях и также о трех проблемных зонах, которые ты считаешь наиболее острыми сейчас. И потом мы все-таки переключимся к клубу, потому что надо хотя бы немножко о нем
поговорить. Два достижения – это противостояние, успешное противостояние внесению законопроектов на рассмотрение, да, то есть которое ограничивало бы, очень сильно ограничивало устройство детей и сирот в семье. Второе – это то, что в этом году стартовало обучение впервые в нашей стране по специальности воспитатель детского дома.
Мужчины, ждем вас.
Да, мужчины, мы вас ждем. Это как бы два таких, я считаю, серьезных достижения в этом году. Три серьезных проблемы, на мой взгляд, которые сейчас в этой теме существуют. Первое – это подготовка кадров, работающих в этой сфере, то есть это сотрудники ОПЕК, сотрудники ШПР, сотрудники детских домов, то есть это, к сожалению, оставляет желать лучшего. Второе – это, собственно говоря, помощь и сопровождение приемным семьям и обучение их, да, то есть сначала обучение и дальнейшее сопровождение приемным семьям. И третья проблема, ну вот на мой взгляд, это отсутствие работы с кровными семьями. Ну потому что дети-сироты, они же не с неба падают, правильно? Они же откуда-то берутся. Откуда они берутся? Из неблагополучных семей, да? И часто изымают детей там, где можно было бы этого избежать. То есть это такая огромная травма, которую, собственно, можно и не наносить ребенку. Довольно много таких случаев, когда можно было обойтись без этого, но тем не менее опека, не понимая, что происходит с ребенком, когда его вот так выдергивают просто с мясом из семьи, да, и кидают, швыряют в застенки в эти. Что с ним происходит.
Слушай,
да?
Ну это вообще отдельный пласт, вот, вот эта да. вот работа с кровной семьей.
И работа с кровной семьей, да. Ну, слава богу, появляются тоже фонды, которые этим начинают заниматься. Да. Это
хотя бы хоть капли
спасибо.
В море, но, да, но я хочу сказать так, что вот вспоминая, помните, есть такое выражение библейское, что там вообще ангелы на небесах ликуют, когда кается один человек.
Да.
Вот. И здесь
да.
вот я хочу сказать, что если одна семья, две, там, три, сколько, и гораздо больше, вот они будут сохранены, то это, Господи, великое просто. Ничего не жалко, да, там ни денег, ни ресурса. Слава богу, все получилось. Ну вот, кстати, смотри, если говорить именно о вашей работе, вы именно вот работой пока с кровной семьей не занимаетесь.
Нет, мы работой с кровными семьями не занимаемся, то есть у нас, ну, просто нельзя объять необъятное, да. Очень хорошо волонтеры в помощь детям-сиротам, у них есть отдельная программа помощи кровным семьям. Сейчас вот Ольга Синяева, довольно известная многим людям, кто с этой темой сталкивался, тоже организовывает свой фонд, тоже будет работать, помогать кровным семьям, да, которые испытывают определенные сложности. То есть я считаю, что это важно, это нужно, и государству в том числе и сюда нужно поворачиваться, в эту сторону, чтобы их еще и не становилось. То есть если уж стал сиротой, то его в семью, вот. Но лучше бы, чтобы он еще и не стал сиротой.
Не стал сиротой, да. Да. Вообще да. Но это, тогда... это вообще, конечно, огромный ресурс, но опять же будем надеяться на лучшее.
Дай бог, да, потихоньку.
Слушай, если мы все-таки вернемся к клубу, мы с него начали, и мы сейчас к нему возвращаемся тоже как бы под финал. Вот, все-таки, ну, я здесь уже вначале перечислила, что вы работаете по разным направлениям, это непосредственно помощь как самим родителям, подросткам, детям, наставники у вас, волонтеры. Вообще, что нового появилось в этом году? Какие, может быть...
Ну, я могу сказать, что сейчас активно как раз развивается программа «Наставник», потому что далеко не все люди готовы принять семью ребенка, но они ощущают потребность что-то делать, потому что, ну, просто жертвовать деньги, да, окей, но это все равно такого удовлетворения не приносит. А у людей иногда часто есть, иногда есть время и силы, которые они готовы во что-то еще вкладывать. И тогда человек может стать наставником. То есть он проходит небольшой курс обучения, это 6 занятий, да, и его знакомят с ребенком из детского дома, и он с ним общается. Иногда он может его там раз в месяц или в два там взять в выходной, погулять куда-то, съездить, да. Вот, в основном он с ним больше там переписывается, перезванивается. У ребенка появляется значимый взрослый, который, ну, который о нем думает, которому он нужен, да. Вот, а у взрослого появляется возможность передать свои знания, свой опыт. Господи, научить картошку чистить, да, в конце концов, потому что дети там этого не умеют, да. У нас там был один наставник, он брал ребенка домой и просто учил готовить там еду, варить суп.
Да, так что, друзья, если вы считаете, что вы должны просто обучать какой-то высшей математике или открывать какие-то сверхъестественные тайны мира, вот вводить в масонские сообщества, нет,
совсем
там все
нет,
гораздо
да.
проще.
Штопать носки, да.
Все просто, все заземленно, да, и тем да, не да, менее да, просто да. настолько, пол, там, настолько необходимо.
Это очень важно, потому что человек, когда ребенок, он выходит 18 лет, он ничего этого не умеет. А наставнические отношения, они часто продолжаются. То есть это уже становится такой близкий человек, человек, ну, как, я не знаю, племянник там, да, вот, который уже всегда может там приехать, посоветоваться там. Вот ему дали квартиру, а какую мебель покупать? У него вот деньги есть, а что он там накупит? Знаем же, да, что два предмета мебели, которые покупают дети из детских домов, выпустившиеся в свою новую квартиру. Всего два.
Слушай,
тумбочка и кровать,
ну,
да?
Вот, уже озвучила. Я хотела сказать, давай зададим этот вопрос в следующем эфире слушателям. Какие два предмета мебели покупают дети, да, тумбочка, да, и кровать.
Тумбочка и кровать.
Слушай, а я правда думала, знаешь, кровать и телевизор.
Нет, тумбочка и кровать.
Да?
А зачем телевизор?
Ну, сейчас, же, да, сейчас же айфоны, есть эти гаджеты.
Господи,
да.
Они уже телевизор не смотрят. Они,
ну, правильно, да, зачем он действительно нужен?
Нет, тумбочка и кровать. То есть они даже не понимают, что какой-то там шкаф, стол, еще что-то, как... Вот это все. Они
зачем?
Не знают, что за квартиру надо платить, потому что им же дали уже квартиру. Вот я и живу в ней.
Всё,
то есть ему даже
нормально.
В голову не приходит.
Она уже все уже оплачено,
да,
как говорится.
Да. А тут, вот, когда есть
времена.
Вот этот наставник, старший товарищ, конечно, это возможность ребенку не упасть.
Да, слушай, давай, вот вопрос от Ирины. Скажите, какой вуз готовит воспитателей детского дома? Спасибо за ответ.
Московский государственный педагогический университет. Это можно на сайте «Арифметика добра» найти, там есть про это. Там есть про это.
Так что, Ирина, да, пожалуйста, ориентируйтесь. Сайт «Арифметика добра», и там можете задать
и
вопрос.
И на следующий год это бесплатное образование, там есть квота 20 мест учебных.
Прекрасно, прекрасно.
Да, да.
Хорошо, значит, о наставниках поговорили. Я вот, например, еще так это называю, сделать максимум в минимуме.
Угу.
Вот, потому что максимум-максимум – это, конечно, когда ты становишься уже родителем. А вот максимум в минимуме – это вот действительно стать наставником, потому что здесь тесное такое отношение с ребенком. Вот, насколько я вот как-то по слухам здесь сорока принесла на хвосте, вот сейчас ты опровергнешь или подтвердишь, что у вас еще готовится группа работы с кровными детьми, чтобы кровные дети, в свою очередь, каким-то образом, ну, скажем, тоже были адаптированы и принимали вот приемных братьев и сестер.
Да, у нас был пилотный проект в прошлом году, «Принимающие дети» он назывался, да, и это действительно серьезная проблема, потому что родителей взрослых людей учат в ШПР, а их кровных детей никто ничему не учит и никто не готовит. И родители часто ставят их перед фактом: ты знаешь, у тебя будет новый братик или сестричка. Он говорит: я не хочу. И когда ребенок рождается, он все-таки часть этой семьи. У него ничего, кроме этой семьи, нет, и он ее просто часть. Да? А когда ребенок приходит, у него есть своя история. Это чужой. Это чужой человек, это не часть этой семьи, да, он в нее входит, но приносит все это свое чужое, часто он неприятное чужое приносит, да, далеко не всегда там это принцесса или принц, да, который там в розовом платье, то есть часто бывает...
Нет, они принцесса и принц, но дело в том, что они, да, не в розовом платье.
Но пока они не в розовом платье, и пока действительно там очень много конфликтов, ребенок вообще не понимает, как с этим справляться, и он начинает бузить, родители, естественно, на него давят, ну ты же вообще, как тебе не стыдно, а ему не стыдно, ему плохо, да, родитель не понимает чувства этого ребенка, а сам он вообще не может с этим справляться. Поэтому мы сочли, что таким детям нужна помощь обязательно, и, собственно, их тоже нужно готовить.
Ну, смотри, у вас был пилотный проект, вы продолжаете его?
Да, мы сейчас тоже будем продолжать этого. То есть у нас сейчас продолжаются консультации, мы консультируем индивидуально, естественно, кровных детей, да, которые готовятся к приему, и точно такие же группы мы планируем проводить несколько в год. Несколько групп в год. Ну, на разный возраст рассчитано, потому что есть группы от 9 до 12 лет, от 13 до 16, то есть там как бы свои особенности возрастные тоже есть.
Ну, смотри, за 4 года, давай мы опять немножко к цифрам, вот сколько получилось, ну, скажем так, вот скольким семьям получилось помочь?
Вот прям помочь мы так не считали. Я могу сказать, что в клубе сейчас состоит более 1000 семей. Ну, это не все семьи, конечно, очень активно принимают участие. То есть таких активных, которых я знаю, да, с которыми вот мы так или иначе сталкиваемся и общаемся, их 3-4 сотни таких вот семей. Остальные — это кто разово у нас как-то проявлялся, там, ну, я не знаю, одну консультацию получил, там, юриста или там психолога, или на каком-то мероприятии засветился, или просто там иногда у нас там масса всего. У нас же бесплатные билеты мы в театр своим членам клуба даем.
Да, у вас там просто широчайший диапазон. Там,
своих...
Знаешь, такое отдельное государство просто,
да,
я бы сказала.
Мы своих приемных родителей очень
поэтому,
любим, ценим,
друзья, даже сейчас
да.
Нету смысла все перечислять, все проекты, чтобы не тратить на это время. Вы можете это на сайте, на самом деле, зайти, посмотреть, там все расписано подробно, но я хочу вас ориентировать именно на этот клуб, на этот сайт, чтобы вы просто знали, что есть такой мощнейший ресурс, и вы можете этим пользоваться и, в свою очередь, также быть чем-то полезны. Вот. Но, слушай, я опять возвращаюсь к регионам, которые у нас многострадальные.
Да.
Вот. Помимо того, что, значит, там открыты от вас клубы вот в 5 регионах, тому, что вы, помимо того, что вы еще кому-то помогли тоже там подняться на ноги, вот, идут же еще все-таки какие-то трансляции, какая-то информация,
безусловно,
чтобы люди как-то что-то получали, какой-то хлеб.
Конечно, там, где мы можем дотянуться, ну, как бы по интернету, мы стараемся дотягиваться, да, то есть мы делаем еженедельные субботние трансляции различных вебинаров, семинаров. У нас периодически мы устраиваем стажировки для желающих здесь 2 раза в год в Москве. То есть вот сейчас у нас съезжается в 25 сентября порядка 25 человек из разных регионов. Ну, то есть часть из наших уже существующих клубов, часть тех людей, которые хотят у себя все это организовывать, и мы им рассказываем, как, куда пойти, а где искать помещение, а как просить поддержки, а как работать с прессой, чтобы начали писать, и люди начали оказывать там помощь какую-то, да. То есть вот эту всю технологию мы всю даем, все рассказываем. Вот. В принципе, ну, как бы мы общаемся, я постоянно в общении, то есть у меня телефон просто вот он постоянно разрывается, потому что мне очень много звонят из регионов, иногда им просто надо поговорить. Им там, ну, то есть вот она живет где-то в селе, и у них там нет ни приемных родителей, ни сообществ, никого, ей не с кем поговорить. Ну, у нас группа есть, вот, клуба, да, в Фейсбуке.
Так
там,
что,
мы стараемся,
друзья,
в общем,
присоединяйтесь.
Да.
Я просто хочу сказать, что, к сожалению, наше время-то подошло к концу. Свет, тебе спасибо огромное. Друзья, вы, пожалуйста, ориентируйтесь на этот замечательный клуб «Арифметика добра», и я очень надеюсь, что вместе все-таки мы, ну, что-то будем решать.
Конечно.
Спасибо тебе огромное.
Спасибо.